Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Эпиграф. Люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны, да, ну что ж, обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Это был эпиграф в программе «Семейный час». Сегодня в студии Алла Митрофанова, что важно, преподаватель литературы на кафедре литературы мировой культуры МГИМО.
Но почему это важно?
А, потому что у нас литературный эпиграф.
А, ну
да,
хорошо.
Это раз. Во-вторых, покажи мне человека, который любил бы больше «Мастера и Маргариты» Булгакова, чем ты. Я ему не поверил просто, потому что никто не любит этот роман больше, чем ты, и не знает этот роман больше, чем
ты. Ой, да, вот это, кстати, совершенно неправда. Нет, есть замечательные, просто потрясающие, очень глубокие специалисты, в отличие от меня, прекрасно с Булгаковым, ну, практически как с личностью знакомы. Это даже, ну, Алексей Николаевич Варламов, Мариэтта Омаровна Чудакова. Вот, вот на кого надо ориентироваться и за кем расти. Продолжайте. Александр Ананьев, собственно говоря, в студии. Провокатор, как всегда. Лишь бы развести жену на поболтать, а потом ее поддеть за то, что каждый разговор с ней превращается в лекцию.
Да, и скромно улыбающийся, но не вмешивающийся в склоку двух супругов, замечательный священник, наш постоянный гость, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, священник Павел Усачев. Добрый вечер, отец Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
С праздником вас! Для Аллы и для меня этот праздник, ну, для Аллы в первую очередь, для меня во второй, этот праздник очень важный, день памяти святителя Спиридона Тримифонского сегодня.
Ну, завтра. Ну, по церковному календарю
уже
сегодня,
завтра,
да.
Церковному календарю,
да. Да, сегодня, потому что с вечера все начинается.
Да, да.
И мы, собственно, поэтому решили про квартирный вопрос-то поговорить.
Если бы в гостях у нас была Алла Митрофанова, она была бы там гостем, а не ведущей, я бы, конечно, задал ей вопрос: расскажите, Алла Сергеевна, а какую роль батюшка Спиридон Тримифонский сыграл в вашей жизни? И это был бы рассказ на час. Но, к сожалению или к счастью, она лишь ведущая в этой программе, а вот гость вы, и этот вопрос я задаю вам. Святитель Спиридон Тримифонский, этот невероятный, особенно почитаемый и в России, и во всем мире святой, каковы ваши с ним взаимоотношения?
Они есть, они существуют, и они продолжаются. Ибо квартирный вопрос, он в моей жизни и в жизни моей семьи и вставал, и встает. И сейчас этот вопрос тоже на повестке дня.
Подождите, я не могу вас не уточнить у вас. Святитель Спиридон Тримифонский, знак равенства, квартирный вопрос. Это как?
Нет.
Это как?
Это не знак равенства. Просто...
Но в моем понимании, да. Понимаешь, вот святитель Спиридон... Там проблемы с квартирой там, или с домом. Святитель Спиридон Тримифонский.
Вот, ну, ты начал с квартирного вопроса. Это все провокатор. Естественно, святитель Спиридон, он гораздо шире, гораздо круче, гораздо глубже, чем даже самый заковыристый квартирный вопрос. Но никто не понимает, почему это так. Однако, ну, это факт. Святитель Спиридон помогает с квартирными вопросами.
Факт. И не только с ними, конечно же.
Да.
Но, знаете, я вообще не боюсь вот этих вот каких-то клише в отношении святых, да, там, вот, святитель Спиридон, это прямо явно совершенно, да, такой штамп, да, что вот человек приходит в храм, вот, кому помолиться? Святитель Спиридон, вот, квартирный вопрос, да. Ничего в этом страшного нет, на мой взгляд, потому что через такие насущные проблемы, вот как этот пресловутый квартирный вопрос, человек обращается за помощью к святому и обращается к Богу, и если получает просимое, то в любом случае это как-то откладывается в душе, и он становится ближе к Богу. Вот, поэтому я считаю, что ничего страшного. Единственное, что, конечно, не должно быть такого, что как-то вот
магизма.
Чисто, да, да.
Вот ну, это и как магизма, раз то, чего я опасаюсь.
Да, и чисто потребительского такого отношения, да.
Я тебе свечку поставлю, а ты мне давай реши квартирный вопрос. Это так не работает.
Но, тем не менее, да, человек может через это прийти к Богу. И приходит, и я в этом уверен. Таких случаев много. Но то, что касается нашей семьи, нашей жизни, я никогда этих чудес пока что не испытывал. Именно что вот связано с квартирным вопросом. Но сейчас я понимаю, что пора молиться святителю Спиридону, потому что ну, у нас семья так подразрослась, семеро детей, и старшие у них такой свой режим, у младших свой, и происходят, конечно же, определенные столкновения интересов, конфликты, и мои старшие дочки мне постоянно уже этим вопросом надоедают. Пап, когда же нам дадут...
отдельную комнату?
Да, чтобы у нас была своя комната, да, чтобы какой-то был свой уголок, может быть, квартира побольше. И здесь вот буквально на днях такой разговор был. Я говорю, понимаете, мои дорогие детки, этот вопрос вообще не я решаю. Не я решаю этот вопрос. Вот если вы научитесь жить вот в этих вот условиях добрососедски и организованно, то, значит, этот урок вы пройдете, будет какой-то новый этап в жизни, и наверняка как-то что-то устроится. Вот недавно даже, знаете, так вот ходишь по этой квартире и понимаешь, что надо, конечно, каждому ребеночку какое-то свое небольшое пространство. Ну, это необходимо, конечно. Оно и существует, в принципе. Вот двухэтажная кровать, значит, моя Олечка, она, значит, на первом этаже, Леночка на втором, старшая. Вот. И так интересно, как каждый устраивает свою жизнь. Вот потому, как человек живет, можно судить о его внутреннем мире. И вот Олечка, она такую себе берлогу сделала. Она сняла все эти перегородки, дно сняла, и у нее, получается, матрас лежит на полу, а бортик кровати выше. Mm. И вот там у нее всевозможные рукоделия, там просто целый мир, вот заходишь. Вот. А у Леночки, у нее вот все так академически, так все организовано, стильно, красиво и очень чисто все висит, аккуратненько. Вот если там на первом этаже живет такой творческий человек, да, то на втором этаже это такой человек более организованный, более практический.
А сколько человек в комнате, отец Павел, в среднем?
Ну, у нас, получается, в одной три, в другой двое, и в третьей мы с женой, да, и еще двое наших маленьких погодок. Да, и вот о чем я хочу сказать, что, казалось бы, уже ничего из этой квартиры не выжить. Ну, вот невозможно, да, все на своих местах уже, как-то все устроилось. Там три комоды соединенные, у нас высокие потолки, да, чтобы как-то оптимизировать пространство. Это недавно мне прямо Господь, я считаю, открыл. Я соединил очередные два комода, и так здорово, столько пространства освободилось, как будто вот новая комната. А здесь у меня... дочка старшая говорит: папа, давай вот этот шкаф большой, который вот в нашей комнате, уберем. Что-то он такой страшный. Я как-то всем отнекивался, и в очередной раз она меня это попросила сделать. И я говорю: ну, давай. И тут у меня вот, знаете, что-то переключилось, и, знаете, это апперцепция такое. Это есть в психологии такое понятие, когда одно с другим стыкуется, и картинка целостная. И я понял, я увидел, что в этом углу мы поставим маленький столик, стульчик, и у Олечки, наконец, будет свой стол письменный. Это вот такие маленькие чудеса, которые вот решаются на такой маленькой площади, они происходят в жизни. Ну, и мы сейчас стоим на очереди на квартиру, уже больше полгода прошло, и не сколько еще пройдет, я понимаю, что действительно этот вопрос решаю не я и не мы, а решает Господь. И, наверное, во многом это зависит от того, как мы живем вот в этом пространстве. Вот, будем стараться. Очень непросто. Очень непросто. Хотя и я, и моя супруга все детство мы прожили в маленькой хрущевской квартирке. Знаете, такие хрущевки, ну, вы все знаете эти квартиры, эти дома. Вот, я многодетная семья, я из многодетной, моя супруга тоже. И, конечно, постоянно происходило вот это нарушение личностного пространства, границ. Были и драки, и были такие драки серьезные, разборки, постоянно каждое свое место охранял. Но, тем не менее, сейчас я вспоминаю это время очень как-то светло, очень радостно. Было на самом деле, в основном, конечно, это была дружба, это были какие-то постоянные возня, тусня, простите за такое слово, постоянные гости. Все мы как-то, ну, на самом деле жили в любви. И, ну, у меня есть определенные мысли с этим связанные, что на самом деле, опять же, вот про психологов, да, сейчас это такое модное выражение, выйти из зоны комфорта для того, чтобы развиваться, свою личность развивать, развиваться личностью.
Обычно это говорят люди, которые живут на Мальдивах, людям, которые живут в Магадане.
Да, и вот я вот понял, что это во многом про тех людей, которые вот растут в таких стесненных обстоятельствах, потому что здесь тебе сразу прилетает обратная реакция, ответ, да, на твое поведение. Ты сразу о себе узнаешь, ну, то есть, ну, ты никогда не знаешь, там, в чем грешен, там, подходишь, говоришь, матушка, в чем я грешен, да, и тебе сразу матушка говорит, в чем ты грешен. Ну, так же и дети тоже, они друг друга задевают, как-то по больным местам и как-то притираются, научаются жить все вместе так, чтобы жить и выживать, и хорошо жить. Вот, и поэтому, кстати, полно примеров, когда люди, выросшие в таких стесненных обстоятельствах, не знаю, существуют ли какие-то исследования, но это такие лонгитюды, да, когда вот оно продолжительное такое исследование, вот оно детство, вот и человек вырастает, кем он становится. Это было бы интересно провести, наверняка будут какие-то интересные результаты. Ну, нужна выборка, конечно. Мне кажется, что гипотеза такая моя, что зачастую люди, выросшие в стесненных обстоятельствах, в маленьких квартирках, они творчески лучше реализуются во взрослой жизни и, ну, вообще реализуются как личности. Вот. Мне кажется, ну,
ой, такой непростая тема. Отец,
непростая, да. Но это непростая диссертация, наверное, чья-нибудь, кому-нибудь сейчас кто-нибудь услышит, может быть, да.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, священник Павел Усачев, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Отец Павел сейчас сказал изумительную по глубине вещь, с которой, тем не менее, хочется поспорить. Жизнь из поколения в поколение в стесненных обстоятельствах малогабаритных хрущевок делает человека творческим и внутренне свободным христианином. Я немножко перефразировал, где-то утрировал.
Сильно перефразировал, я бы сказала.
Но смысл в этом. Слушайте, я сразу вспоминаю эксперимент, уж был он или нет, но убедительный по своей форме. Эксперимент с блохами в 2-литровой банке с закрытой крышкой. Они, пока крышка была закрыта, они прыгали в этой банке, да, утыкались в крышку и падали обратно вниз, прыгали. И со временем начали прыгать не выше вот той крышки, которая мешала прыгать. Потом крышку открыли, а блохи уже не прыгают выше того места, где раньше была крышка, понимаете? И вот как-то вот они, вот тебе и выход из зоны комфорта. К чему это я? Мне кажется, жизнь в стесненных обстоятельствах в малогабаритных квартирах, это, знаете, как грех, которому начинаешь испытывать зависимость. Это врастает в тебя, и в тебе рождается такое, знаете, отвратительное, на мой взгляд, я просто с этим сам столкнулся, в самом себе нашел, отвратительное такое ощущение. Оно, если бы вы попросили меня его сформулировать, звучало бы так. Да, господи, никогда не жили и начинать нечего. Вот как-то так. Очень много людей у меня вокруг, которые теоретически, да и практически, имеют возможность изменить что-то в жизни. Я сейчас говорю не про условия многодетной семьи, где потребность реальна, необходимость реальна, и проблема решаема, но надо просто помолиться,
очень
подождать и
помолиться.
Найти возможность, да. Но знаю людей, которые могут это решить. Но они как-то так жили, и их родители как-то так жили, и их бабушки также как-то жили. Ну и менять, наверное, ничего не надо. Вот что меня тревожит.
Ну, мне кажется, что это вообще вопрос не столь важный. Где человек живет и как, где он проживет свою жизнь?
Нет, это важно. Ой, а что же я со священником-то спорю? Простите. Нет, меня, пожалуйста. Это важно, потому что, смотрите, Господь создал нас свободными.
Да.
А несвободными делаем мы себя сами. И вот
ты имеешь в виду заложниками обстоятельств, заложниками маленькой жилплощади,
да, заложниками вопроса. Собственного убеждения в невозможности чего-то.
Угу.
Более того, когда человека из там 18 квадратных метров переводишь там в 80 квадратных метров, ему становится неуютно. Вот пустите меня обратно в мои 18 метров, я там как-то привык, это моя ракушечка, у меня там все как-то на своих местах, не надо мне ничего менять. Как раз творческий подход к жизни в том и заключается, чтобы не бояться менять что-то в этой жизни. Мы еще поговорим потом, насколько это трудно, сложно и к чему приводит жизнь в стесненных обстоятельствах, но вот сейчас мне захотелось сделать акцент именно на этом. Мы... Отец Павел, поспорьте со мной, если я не прав. Мы можем и, самое главное, должны меняться сами и менять жизнь вокруг себя. Мы можем и должны завтра жить лучше, чем вчера. Мы можем и должны дарить людям, которые живут с нами, любят нас, нашей семье, иные, гораздо более комфортные обстоятельства. Не делать этого неправильно.
Ну, я как раз, да,
тоже готов. Сколько вам не пафоса-то?
Да.
Поспорить. Я, пожалуй, все-таки не совсем с вами соглашусь. Конечно, человек призван к тому, чтобы меняться. Каждый день что-то себе пересматривать, проходить через определенные кризисы, приобретать новые качества, развивать в себе свет и уменьшать тьму. Но, тем не менее, у меня как-то это не очень коррелируется с... Это не должно коррелироваться, зависеть от того, где ты живешь. Потому что мы знаем примеры, ну, например, Алексей Чекабожий, да, он там жил где-то, да, в каком-то, под крыльцом где-то там в самом...
Собственных родителей,
да,
на Винтийском холме, между прочим, так, на секундочку.
Ну, понимаете, он же был невероятно свободным человеком при
Конечно.
Этом. И он пребывал в молитве, и, ну, давайте вспомним, кого... Ну вот мне очень близок образ Макария Унжинского. Вот в той деревне, где мы отдыхаем, он там начинал подвязаться. Он, значит, в дупле там, в дереве где-то жил, и при этом он обладал всем. Ничем не обладал материальным, но обладал всем, как по словам апостола Павла, да?
Слушайте, вот красиво, но почему же это в жизни-то не работает? Вы можете себе представить, что я прихожу домой к Алле Сергеевне, говорю, душа моя, значит, с завтрашнего дня мы живем в дупле, и все звездное небо над твоей головой — это твое. И куда она меня потом выгонит?
Мне кажется, это очень романтично. По крайней мере, да.
Вы знаете, могу рассказать, как это было. Дело в том, что как раз вот святитель Спиридон, почему мы подумали, может быть, действительно накануне дня его памяти коснуться темы квартирного вопроса. меня саму немножечко коробит от того, какую прямую взаимосвязь выстраивают между свидетелем Спиридоновым и квартирным вопросом. И я не знаю, почему именно этот святой, фантастический какой-то, огромный, как Вселенная, как космос, почему именно он имеет такое дерзновение перед Богом ходатайствовать о решении каких-то, ну, вполне таких земных, практических вопросов. Не знаю, почему. Если посмотреть его житие, жизнеописание и те исторические источники, которые дошли до наших дней о святителе Спиридоне, там не будет указаний на то, что он кому-то помог с подобными историями. Но почему и как это все сложилось, мы не знаем. Какая-то загадка. Но своей жизнью свидетельствую, да, когда у меня был полный край, и оставалось буквально 2 недели до того момента, как я окажусь без крыши над головой, молитва к святителю Спиридону, святителю Николаю и просьба, чтобы они вместе со мной встали на молитву перед Богом, сработала. Угу. Так что, вы знаете, причем вот вы говорите, у вас 3 комнаты, да, и у вас там 9 человек. Я-то просила, я-то гражданка, у меня же корона на голове, понимаете, я-то просила квартиру, чтобы она была в центре и 2-комнатная, и с балконом еще желательно.
То есть конкретно так была сформулирована
Я просила,
просьба?
Да, что ко мне часто приезжают друзья, им надо где-то ночевать. Поэтому важно, чтобы у меня, вот, наверное, все-таки была помимо моей комнаты еще, куда я могла бы размещать постоянно приезжающих гостей. Балкон, ну, чтобы можно было выйти там как-то, да, окрестности осмотреть. И в центре, потому что у меня такой ритм жизни, что если это будет где-нибудь на Выселках, то не успею и не впишусь в повороты.
А этаж тоже какой-то конкретный?
Нет, этаж, нет, мне совершенно не важно, да. Ну и что вы думаете? Ну, то есть у меня была такая вот вполне прагматичная задача, которую пыталась я каким-то образом решить, и бюджет с гулькин нос, в который не вписывалось вообще ничего, с учетом тех параметров, которые мне были необходимы. Ну, что вы думаете? Святитель Спиридон и святитель Николай устроили все таким образом, что, значит, мои друзья выезжали из арендуемой квартиры и готовы были передать ее по согласованию с хозяином только какому-то проверенному человеку в надежные руки от своих к своим. Стоимость аренды была ровно столько, сколько было у меня на, вот каждый месяц на эту квартиру. Она была 2-комнатная, она была с балконом, она была в Замоскворечье. То есть это вот прям... Я уже не первый раз на Радио Вера эту историю рассказываю. Простите, дорогие слушатели, кто ее уже знает. Ну вот раз сегодня такая тема, приходится ее воспроизвести. И когда мы познакомились... и меня еще предупредили, что ты имеешь в виду, эта квартира, она такая особенная. Кто в нее попадает, тут какая-то особая аура. Кто в нее попадает, у тех начинают решаться и другие важные вопросы в жизни. А аура особая этой квартиры, ну, простите, выражаясь, наверное, языком, который более подходит к христианской системе смыслов, соседство у этой квартиры было необычное. По диагонали от этой квартиры был храм святителя Николая в Кузнецах.
Угу.
Понимаете? Да. То есть вот если кто не догадался, кто меня в эту квартиру поселил? Вот, пожалуйста, через дорогу святитель Николай, святитель Спиридон, собственно, ближайший, да, они и современники, и единомышленники.
Вы молились Спиридону, да, в этом
вопросе? И святителю Спиридону, и святителю Николаю. Вот, да,
на
такая история.
На древних иконах, кстати, они изображаются вот вместе.
Ну, вот, тоже, понимаете, 2 чудотворца,
наши,
2 зимние. Каких-то невероятных человека, которые такую любовь прокачали. Такую любовь, что они и сейчас всем нам вот так вот щедрой рукой помогают, включаются в молитву. Там, я не знаю, перед Богом предстоят так, что там, наверное, я не знаю, сотрясается небо от их молитв за нас. И Господь отвечает и помогает. Вот, понимаете, так что? Дальше мы познакомились с Александром Владимировичем. И понятно было, что поскольку он мне делает предложение, жить мы будем у него, переезжать нужно к нему, в однокомнатную квартиру. Здесь у меня 2 комнаты, и я одна, а там, значит, однокомнатно, и мы вдвоем, плюс еще периодически те же самые гости приезжают, плюс там то все 5-10. Вот. И я так думаю, а духовник дал мне мудрый совет. Ты, говорит, все-таки выходишь за муж. Поэтому вот и давай-ка. Все, что касается жилья, эти вопросы решает муж. И как-то мы компактно сузились, ужались, уместились в эту квартирку небольшую. Прошло время, и Александр Владимирович купили нам дом. При том, что, понимаете как, если бы пообщаться с ним за год до этого события, там, что называется, ничто не предвещало. Угу. У нас нет таких денег, мы столько не зарабатываем, мы это никогда не сможем сделать. И далее со всеми остановками. Естественно, никакого жилья там по очереди нам не положено, да, потому что мы пока, к сожалению, бездетная семья, у нас там у Саши взрослая дочь уже, то есть нам это не светит никак. И, естественно, единственный путь решения жилищного вопроса – это через покупку. Но, понимаете, вот мы стали молиться, ну и как-то оно решилось.
Слава Богу.
Понимаете?
Слава Богу, да.
Я совершенно не понимаю, как это работает. Вот, но... весь скепсис Саши, что жила в Замоскворечье, переехала на Пресню, а потом переехала в свой дом. Вот так. Опять же, по молитвам тех же святых за нас. Я не знаю, как это работает.
Ну да, удивительно, потому что внешняя жизнь-то не изменилась никак. Мы делаем то, что делали, работаем там же, где работали.
Ну, правда, совсем уже без выходных и без сна практически.
Но все равно внешне ничего не понимаю. Такое впечатление, что вот поверх всего того, что вот происходило внизу, Господь так вот просто взял и целую коробку подарков поставил просто за...
Ну, у вас такая профессия, такой род деятельности, в котором не сразу обнаруживается результат. Вы из года в год проводите программы, говорите о вечном, о святом, о светлом, о христианстве, о православии, о вечных смыслах. Вас слушают многие люди, сколько их неизвестно, и через ваши программы они задумываются, а кто-то и к Богу приходит. Вы не знаете, сколько их. Поэтому это то, что происходит. И, наверное, вот эти вот, как маячки такие, да, события, вот теперь дом, ну, вот следующее, что будет.
Вы знаете,
дворец.
Но дело в том, что нет, дворец нам не надо.
На самом деле...
кто его знает, но нет.
Дай Бог, чтобы вот на том свете, в Царстве Небесном, нам там нашлось маленькое местечко.
Вот, понимаете, вот это бы, да. А это уже, ну, материально оно важное, но оно, конечно, второстепенное. Вот. Но как это работает? Почему это так? Я не знаю.
А так ли это важно? Как это работает? Вот механизм.
Важно, важно.
Ну вот смотрите, я вот приду к вам на день рождения и преподнесу вам то, что вы очень хотели, какой-то подарок, который вы не мечтали. Вы же не будете меня спрашивать, а почему вот, как вот...
Как вы узнали?
Да это будет даже неприлично, потому что где-то это взял, там, сколько это стоило. Мне кажется, нам как бы по аналогии тоже надо просто благодарить, и все. Слава Богу, происходят чудеса, они будут происходить. Конечно, святитель Спиридон удивительный, совершенно святой. Он такой самый, пожалуй, может быть, близкий к народу. Он же был пастухом в детстве.
И стал епископом.
Да, и он изображается с такой шапочкой из тростника, которую носили пастухи на Кипре. Да, то есть он был близок к нам потом, таким вот трудом. И сейчас вот тоже, ведь, может быть, знаете, какая здесь связь, что почему он помогает... Почему святитель Спиридон помогает так вот людям, у которых остро стоит вопрос, где жить, да? Потому что, ну, все-таки, как правило, этот вопрос стоит не у богатеньких, а у трудоголиков, а у людей трудяк, которые тоже своим потом зарабатывают на хлеб насущный, берут эти ипотеки, вот и всякое такое. Эти вопросы для таких людей действительно кажутся нерешаемыми. Вот это правда так. Вот мы тоже в детстве в этой трёшке, у нас там, получается, четверо детей у мамы с папой, хрущевочка, там 5,5 метров кухонка, и тоже обращались, и все. Ну вот Юрий Михайлович Лужков, да, такой замечательный наш мэр бывший, он просто взял и подарил нам вторую квартиру. Вот. Это было просто чудо. Просто раз, и в два раза больше. Ну, то есть в два раза больше, да, пространства вдруг у нас возникло. И, кстати, Александр, У нас вот не возникло этого эффекта закрытых блох в банке. Понимаете, дети, они как газ. Они заполняют все пространство вокруг себя.
Сколько есть, все заполнят.
У нас, дорогой отец Павел, исключительная ситуация. И вообще семьи священников – это такое исключение из правил, где все иначе, где все по-другому, где действуют совсем другие законы.
Саша, мне кажется, что вот здесь вот как раз отец Павел то, что сказал, дети именно – это ключ. Ключевое. У них не образовалось еще тех, как это сказать, условных рефлексов, которые вырабатываются у нас у взрослых, в частности, да, на да. площадь, в которой мы живем.
Другое сознание.
Открыты миру.
Другое сознание,
вот.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим увлекательный разговор, по поводу которого, думаю, у вас тоже будет что сказать, дорогие друзья. Я обращаюсь сейчас к слушателям радио «Вера». Если вам есть что сказать, обязательно напишите нам с Аллой Сергеевной. Мы будем рады и вопросам, и критике, и общением. Найдите нас, пишите нам. Мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера».